Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Первое послание к Фессалоникийцам». Преодоление испытания, связанного с похотью.
Откроем Новый Завет, первое послание Фессалоникийцам. Для того, чтобы продолжать изучать Писание стих за стихом, мы твердо верим в то, что изучение Писания стих за стихом есть наиболее эффективный способ научения Церкви всей полноте истин Господних. Итак, 1 Фессалоникийцам, 4 глава, стих 3-8. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Призыв к нравственной чистоте, изложенный в этих стихах, был очень актуальным для Фессалоникийской церкви, потому что она находилась в очень развращенном языческом окружении. И многие верующие пришли ко Христу, пришли в церковь как раз из такого крайне развращенного общества. Греческая мораль и культура не ставили практически никаких ограничений для неженатых мужчин, которые вступали в аморальные отношения и с блудницами, и с рабынями, и даже практиковали гомосексуализм. И все это считалось нормальным, непредосудительным, в обществе не осуждалось и воспринималось как обыденные жизненные ситуации. Правда, осуждалась лишь связь неженатого мужчины с замужней женщиной, и то, если эта женщина принадлежала высшим слоям общества. А для мужчин, состоящих в браке, аморальные отношения с куртизанками, рабынями считались вполне нормальными. Если мужчина обеспечивал жену, от которой рождались законные дети, он имел полное право развлекаться с другими женщинами. В общем, фессалоникийцам было очень тяжело. Они жили в невероятно развращенном окружении, а Бог их призвал не к нечистоте, а к святости. Поэтому Павел и поднимает данный вопрос в своем послании. С языческой точки зрения, прелюбодейные отношения с блудницами, посвященными известным идолам, вообще считались добрым делом, добрым благим делом, несущим расположение богов. Ну, например, желает человек угодить своему богу, вот он посеял, скажем там, пшеницу, или у него виноградник, и он желает, чтобы божество благословило его труд, он получил хороший урожай. Для этого он идет и вступает в аморальные отношения с жрицей этого божества, со служительницей, поклонницей этого божества. И считается, что он делает хорошее дело, за которое божество его непременно благословит. Как известно, в Коринфе, откуда Павел писал первое послание к Фессалоникийцам, процветал культ греческой богини любви и плодородия Афродиты. Каждый вечер сотни храмовых жриц наполняли город, увлекая за собой мужчин. А культ кабиров, распространенный в Фессалонике, в некоторых своих ритуалах также требовал аморальных деяний. Столь нечестивое окружение влияло на христиан. И нельзя исключить, что Павлу стало известно о проникновении развращения и в фессалоникийскую общину. А как же дела обстоят сегодня? В наши дни нравственное состояние общества трудно назвать более здоровым. Один из самых популярных запросов в интернете – порно, видео аморального содержания. Друзья, мы живем в удивительное время, в какой-то мере в страшное время, когда грех входит в дома людей через экраны телевизоров, через мониторы так быстро, легко и просто, поверьте, такого страшного времени не было никогда. Согласно одному из опросов, проведенных среди студентов в возрасте 16-20 лет, 97% юношей и 80% девушек смотрят видео аморального содержания в интернете. И когда общество развращается, в первую очередь страдает установленный Богом институт семьи. Сегодня Россия занимает лидирующее место в мире по количеству разводов. Более 90% браков, заключенных в последние годы, распадается. Причем половина из них распадается, не присуществовав даже и одного года. То есть люди поженились, года не прожили и разошлись. И, кстати, одной из основных причин развода является измена. Около 70% женщин-россиянок имели или имеют аморальные связи с женатыми мужчинами. И как и во все времена, мирское развращение влияет и на церковь. Некогда неслыханное явление развод среди евангельских верующих перестает быть редкостью. Случаи нарушения супружеской верности, аморальные связи с несостоящими в браке больше не являются каким-то единичным происшествием. Во время одной из христианских конференций для мужчин был проведен анонимный опрос, в результате которого выяснилось, что половина из находящихся на конференции мужчин смотрели порнографию на прошлой неделе. Пожалуйста, не думайте, что все это развращение совершенно не опасно для человека, как говорят некоторые психологи или врачи, медики. Увлекающийся порнографией не должен считать, будто он не совершает ничего греховного, потому что Иисус учил: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем». Матфея 5:28. Согрешая таким образом, человек оскорбляет Бога, из-за чего теряет покой, радость и мир в своем сердце, погружается в депрессию и становится зависимым от этого зла. Социологи говорят о том, что около 10% из тех, кто смотрит порнографию, они уже имеют определенную зависимость, как от наркотиков. Ухудшаются отношения в семье и в церкви. Все отношения наполняются конфликтами, ссорами и отчуждением. У одиноких людей не получается построить нормальные отношения с противоположным полом. И, как один исследователь говорит, даже целая появляется таких вот группа людей и в мире, и даже в церквах, которым уже достаточно лет, они не вступают в брак, потому что они находятся в зависимости от порнографии. Они становятся замкнутыми, агрессивными, они не могут строить отношения с людьми нормальные, с ближними, с противоположным полом тоже не могут. Вот почему, и имея дело с замкнутыми, конфликтными людьми, библейские консультанты могут задать им вопрос относительно порнозависимости. Аморальные отношения несостоящих в браке также обещают счастье, но впоследствии приносят слезы и горе. Супружеская измена также не обходится дешево. Если вы совершите этот грех, вы непременно оскорбите Бога и нанесете тяжелейшую рану своей жене, мужу и детям. Когда родители разводятся, ребенок переживает сильнейший стресс, который многие дети не могут забыть до конца жизни. Изменяя и разрушая семью, человек подталкивает к греху своих ближних. Приведу краткую иллюстрацию последствий прелюбодеяния. Синди было 12 лет, когда ее отец, служитель церкви, совершил прелюбодеяние с женщиной из церкви и оставил семью. Глубоко оскорбленная благочестивая мать Синди, не подумав, поспешно выскочила замуж за неверующего человека. Этот скандальный случай стал достоянием общественности. Синди ощущала на себе взгляды сострадания и насмешек прохожих. А дальше стало еще хуже. Синди прошла через ряд плохих отношений с мужчинами, снова и снова соглашаясь на секс с ними. Хотя она несет полную ответственность за свое поведение, она также пожинает и то, что посеял ее отец. Согласно данным социологических исследований, на взаимоотношения супругов большое влияние оказывает пример жизни их родителей. Если оба родителя изменяли друг другу, то вероятность того, что их сын или дочь не будет отличаться в верности в браке, доходит до 80%. Прелюбодеяние разрушит вашу жизнь, вашу семью, ваше служение, навлечет позор на церковь. И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь: «Зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением? Я не слушал голоса учителей, не преклонял ухо моего к наставникам моим. Едва не впал я во всякое зло среди собрания и общества». Притчи 5:11-14. Священнослужителю, подавшему в отставку из-за того, что он был увлечен ужасными аморальными связями, задали вопрос: ну что можно было бы сказать вам, чтобы предотвратить вот это ваше падение? И когда он подумал, он ответил: если бы кто-то помог мне представить пагубность моего поведения для служения и поношения, которое я навлек на имя Христа, возможно, ничего подобного не случилось. Возможно, я никогда бы не стал так поступать. Люди впадают в блуд, не думая о последствиях. Им кажется, что все сойдет с рук, что это останется тайна, никто не узнает, что это как-то обойдется и все будет хорошо. Но Христос, помните, учил: нет ничего тайного, что не стало бы явным. И что вы в тишине говорите, то будет громко с крыши провозглашено. Сексуальное желание – одно из самых сильных желаний, вложенных Творцом в человека. Поэтому и испытание, связанное с этим желанием, может стать одним из самых тяжелых в жизни христианина. И наше общество во многом подобно обществу, в котором находилась Фессалоникийская церковь. Поэтому и наставления Павла, которые он дает фессалоникийцам, они очень-очень актуальны для нас. Вы же знаете, с кем или с чем связано ваше личное испытание, искушение. Вы знаете, сколько месяцев, дней, недель или лет оно продолжается. Продолжается ваша борьба. И вопрос лишь в том, как не поддаться искушению, как его преодолеть. И поэтому мы приступим к тексту, к наставлениям, которые дает апостол Павел относительно блуда, для того, чтобы научиться преодолевать испытания, связанные с похотью. Первое, что для этого необходимо – дисциплина, применимая к себе. Стих 3-5. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как язычники, не знающие Бога». Греческое слово, переведенное как «воздержание», происходит от «апеха», означающего «удерживаться», «воздерживаться». Данное слово встречается в книге «Деяния апостолов» 15:20, 29. Например, когда речь идет о необходимости воздерживаться от оскверненного идолами, блуда, крови и удавлены. Само слово «блуд», греческое «парнеа», означает «разврат». Это слово означает любую форму сексуального греха, любое проявление этого греха. И вот Павел пишет, что христианин должен воздерживаться от любой формы этого греха, аморальности. Именно в этом, пишет Павел, как раз и состоит воля Божия для нас. Господь желает нас видеть отделенными от греха и посвященными Ему. Мысль, которую Павел здесь доносит до нас, она не очень хорошо передается, скажем, недостаточно точно передается в нашем переводе, но я помогу вам увидеть лучше идею Павла. Мысль такова: чтобы доставить удовольствие Богу, необходимо исполнять Его волю, а воля Его в том, чтобы вы воздерживались от блуда. Вот такая мысль здесь у апостола. Получается, что Господь испытывает особое удовольствие, когда видит, как Его сыновья и дочери направляют свою сексуальную энергию лишь на то, что прославляет имя Божье, созидает их души, семьи и церкви. А для этого необходимо воздержание от блуда. Вообще воздержание начинается издалека, оно начинается на уровне мыслей. Вспомните слова Иова: каким дисциплинированным был он человеком. Иов 31:1. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Такое воздержание начинается с осторожного и продуманного поведения. Притчи 5.8. «Держи дальше от нее путь твой, и не подходи близко к двери дома ее». Но вам известно, что вы не должны оставаться наедине с лицами противоположного пола. Ну, ни в церкви, ни на работе, ни дома. Вам известно, что дружба с семьями должна быть разумной и сдержанной, потому что прелюбодеяние часто возникает именно в этой среде. Вам известно, что бесконтрольное блуждание по просторам интернета может подтолкнуть вас к греховному общению, греховной переписке с кем-либо или же просмотру аморального видео. Но соблюдаете ли вы все эти предостережения? Проявляете ли вы дисциплину здесь, или же вы в своей гордыне считаете строгие предупреждения Писания обязательными для кого-то, но не только не для себя? Если ваше воздержание не начинается издалека, чистота мыслей, осторожность в поведении, вы непременно станете жертвой собственной самонадеянности. Невозможно день за днем нарушать библейские принципы, жить недисциплинированно и избежать падения. Это просто невозможно. Несколько месяцев назад я прочитал книгу «Принцип чистоты», которая начинается со следующего повествования ее автора. Эрик ворвался в мой кабинет и плюхнулся на кресло. «Как же я зол на Бога!» Он вырос в примерной христианской семье, познакомился с девушкой-христианкой и женился на ней. Сейчас же он был ходячим примером терзаний. «И почему же ты злишься на Бога?» «Потому что», — ответил он, — «на прошлой неделе я изменил жене». Повисла долгая пауза. Наконец я сказал: «Я могу понять, почему Бог может быть зол на тебя, но с чего тебе злиться на Бога?» Эрик пустился в объяснение, как он в течение месяца чувствовал мощное и взаимное влечение к женщине, с которой вместе работал. Все это время он ревностно молился, чтобы Бог сохранил его от супружеской измены. «Ты просил свою жену молиться за тебя?» – спросил я. «Старался держаться подальше от этой женщины?» «Нет, мы почти каждый день обедали вместе». Я начал медленно двигать большую книгу по письменному столу. Эрик в недоумении смотрел, как книга приближается к краю стола. Я громко взмолился: «Господи, пожалуйста, не дай книге упасть!» Молясь, я продолжал толкать книгу. Бог не нарушил закон всемирного притяжения, и книга рухнула со стола, громко стукнувшись о пол. «Как же я зол на Бога!» – сказал я Эрику. «Я же просил его не позволить книге упасть, а он меня так подвел». Не надейтесь, что Бог сохранит вас от падения, если вы пренебрегаете Словом Божьим, если вы пренебрегаете принципом воздержания, если вы не дисциплинируете себя в том, чтобы воздерживаться от блуда на самых дальних подступах к этому греху. Дисциплина, о которой мы говорим, проявляется не только в воздержании от греха, но и в контроле над своим телом, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести. Как вы думаете, какое толкование следует дать слову «сосуд»? На этот счет существуют разные точки зрения, я приведу только две. Согласно первой точке зрения, под сосудом необходимо понимать жену, 1 Петра 3:7. В этом случае наставление Павла следует понимать так. Каждый мужчина должен хранить верность своей жене в браке, и это включает также воздержание от аморальных связей до брака, которые в соответствии с иудейской традицией считались оскорблением будущей супруги. Согласно второй точке зрения, под сосудом необходимо понимать тело человека, 2 Коринфянам 4:7. В таком случае мысль Павла состоит в следующем. Контролируя страстные желания своего тела, христианин может не допускать блуда в своей жизни. На наш взгляд, более предпочтительной является вторая точка зрения. Наверное, сосуд – это все же тело. Потому что если принять первую, сосуд – это жена, тогда призыв Павла касается только мужчин. Однако женщины в языческом обществе, как и сегодня в нашем, были не менее развращены. Некоторые из них опускались до того, что вступали в аморальные отношения по нескольку раз в день. Более поздние раввины, возмущаясь их развращением, использовали гиперболу, говоря: «Трудно ожидать девственности у языческой женщины, которая исполнилась 3 года и 1 день». Общество было крайне развращено. Вопрос реализации своей сексуальности для христиан поклоняющихся живому и истинному Богу, должен кардинально отличаться от языческого подхода, людей, живущих на поводу своих страстей и похотей, неверующих. Контролируйте себя, свое тело, так, чтобы ваши сексуальные желания никогда не выходили за круг брачного союза. Если вы одинокий человек, в таком случае у вас вообще нет никакой угодной Богу возможности для реализации подобных желаний до тех пор, пока вы не вступите в брак. Даже апостолу Павлу приходилось дисциплинировать себя. Он пишет: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». 1 Коринфянам 9:27. Самоконтроль необходим во всем. Во всем, начиная с малого. Вообще в жизни нужен самоконтроль, друзья. Недавно было проведено одно исследование, согласно которому проверяли, могут ли полные ленивые люди добиться чего-либо в жизни. Как правило, нет. Нет. Почему? Потому что если нет у них дисциплины в бытовых вопросах, то в других ее тоже нет. Дисциплина, самоконтроль начинается с малого. Если вы не можете проснуться раньше на 30 минут, чтобы читать Библию и молиться, ну просто не можете, вот пытаетесь и не можете. Если вы не можете ограничить себя в пище, хотя говорите об этом больше всех, если вы не можете ограничить себя в развлечениях, то как вы будете воздерживаться и контролировать себя, когда придет искушение, связанное с похотью? Как? Точно так же. Вот молодого человека берет начальник на работу и просит: протри лобовое стекло мне. Он протер. Вот как он лобовое стекло протер, вот так он и работать будет. Это правда. И он его не взял. Плохо протер. Люди не понимают, что наши и большие, и малые дела – это проявление нашего сердца. Сердце вот такое. Если нет вообще в жизни самоконтроля, если пирожное не можете побороть, то блуд не поборете вообще. Если нет дисциплины в изучении Писания и молитвы, то как с похотью справляться? Нужна дисциплина, нужно воздержание. Воздержание необходимо начинать с малого и практиковать во всех сферах жизни. Это первое, что требуется для преодоления испытания, связанного с похотью. Дисциплина, применимая к себе. Во-вторых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходимо уважение, применимое к ближним. Стих 6а. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво». В противостоянии сексуальному греху следует не только дисциплинировать себя, но еще и думать о своих ближних. Потому что человек, впадающий в аморальность, не только делает зло себе, но и вовлекает в этот грех кого-то другого. Со своим ближним он поступает противозаконно и корыстолюбиво. Здесь Павел говорит не о проблемах финансовых отношений, а он продолжает тему, связанную с борьбой с похотью. Противозаконно, от греческого хубербайна, нарушает закон. Передается идея давления со стороны сильного и влиятельного на того, кто слаб и менее значим. Греческое слово, переведенное «корыстолюбиво», происходит от «плеанектео», означающего «претендовать на большее, чем положено, любой ценой захватывать лучшее, не обращая внимания на других». Когда люди впадают в аморальную связь, кто-то из них – может казаться, что оба инициативны, но все же кто-то из них порой, и очень часто даже, проявляет большую настойчивость, чтобы привлечь объект своего вожделения. Он недовольствуется общением на разумной дистанции, но желает большего и, как ему кажется, лучшего, частых встреч, флирта и впоследствии всего, что за этим следует. Инициатор, вот тот, кто поступает с братом корыстолюбиво, противозаконно, вот этот инициатор – он увлекает свою жертву собой, ожидая, когда ее бдительность ослабнет. И против этого предостерегает Павел. Против вот таких корыстных, низменных желаний. Когда один человек, пользуясь своим превосходством в чем-либо, то ли интеллектуальным, то ли материальным, то ли физическим, то ли еще каким-либо общественным, склоняет другого к греху. Ну вот именно так, противозаконно и корыстолюбиво, поступил Давид по отношению к Версавии, ведь он был царь, и она, конечно, виновна, и с нее вины никто не снимает, но он был царь, он был инициатор, он повелел ее позвать, и поэтому его вина гораздо больше, чем ее, хотя она также виновата. Именно так пыталась поступить жена Потифара по отношению к Иосифу, когда требовала, чтобы он спал с ней. Ну, вы представляете, она жена господина, а Иосиф раб. Насколько более высокое ее положение, он полностью в ее руках. И его жизнь зависит от ее одного слова. Не пытайтесь давить на кого-либо ради корыстных плотских интересов. Не пытайтесь заводить дружбу, начинать совместную работу или служение в церкви ради сближения с людьми, которым вы испытываете нездоровый интерес. Наоборот, уважайте, цените братьев и сестер во Христе. Не корыстно с ними поступайте, а жертвенно. Цените чьих-то жен, чьих-то мужей, чьих-то сыновей и чьих-то дочерей. Дорожите их благочестием. Заботьтесь об их репутации, заботьтесь об их будущем и будущем их семей. Уважая ближних таким образом, вы никогда не станете, пользуясь их доверием, искать в них инструмент для развлечения себя. Вместо того, чтобы жертвенно им служить, вы не станете склонять их к греху, вместо того, чтобы вести их к святости. Во-первых, для преодоления испытания, связанного с похотью, необходима дисциплина, применимая к себе. Во-вторых, необходимо уважение, применимое к ближним. И в-третьих, необходимо почтение, применимое к Богу. Стих 6b, 8. «Потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». В противостоянии сексуальному греху следует не только дисциплинировать себя, не только заботиться о своей святости и святости своих ближних, но еще и почитать Бога. Кто-то сказал, в момент греха каждый становится атеистом. Поддаваясь искушению, христианин не хочет думать о Господе, но именно мысли о Боге должны укрепить его. На каких мыслях следует сосредоточиться? Прежде всего, подумайте о Божьем наказании, стих 6b, «Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». Согласно римским законам, иудеи больше не имели права побивать камнями за прелюбодеяние, так как этого требовал Ветхий Завет. Но они верили, что Господь видит каждый случай подобного рода и отомстит, непременно не оставит его безнаказанным. Грех вовлечения ближнего в аморальные отношения, в флирт, никому не сойдет с рук. Иисус учил: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Матфея 18:8. Ну, вы знаете, что означает соблазнить. Соблазнить – это привести кого-то к греху. Вы можете склонить человека к аморальности и скрыть это, надеясь на безнаказанность. Но Господь все знает. И написано, он отомстит за это. Вы можете использовать человека в своих корыстных целях, самого слабого, самого беззащитного, за которого некому заступиться, но Господь заступится и отомстит за него. Во-вторых, подумайте о Божьем призвании, стих 7. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». Своим эффективным, действенным призывом Бог привлек нас, вызвал из развращенного греховного мира в сферу святости, в сферу спасения, поместил свою церковь. Поэтому жизнь в блуде прямо противоречит цели Божьего призвания. В-третьих, подумайте о Божьем Слове. Стих 8а. «Итак, непокорный, непокорен не человеку, но Богу». Запрет на любое проявление аморальности для христианина – это не субъективное мнение Павла или какого-нибудь другого проповедника, а учение самого Бога – это Слово Божие. Писание, как Ветхий, так и Новый Завет, всегда решительно осуждает блуд. В-четвертых, подумайте о Божьем Духе, стих 8b, «который и дал нам Духа Святого». Как же можно предаваться нечистоте, имея Духа Святого в своем сердце? Как же можно говорить: «У меня нет сил бороться с грехом», когда Дух Божий укрепляет верующих? Бог, который призвал нас к спасению – и направляет к святости, Применяя отцовское наказание, Бог, который дал вам свое слово и своего духа, Он достоин наивысшего почтения. Ведь действия, совершаемые Богом в отношении своих детей, направлены на то, чтобы они удалялись от греха и стремились к благочестию. Удаляться от блуда, друзья, это значит почитать Бога. А не удаляться от Него, это значит бесчестить Божье имя. Как в Фессалонике первого века от Рождества Христова, блуд крайне распространен в наши дни. Христианин, склоняющийся к блуду, непременно пожнет горькие последствия своего безумного, безрассудного выбора. Для преодоления испытания, связанного с похотью, развивайте личную дисциплину. Дисциплину жесткого, решительного удаления от всего, что вас искушает. И дисциплину стремления ко всему, что вас утверждает в святости. Уважайте своих ближних. Ведите их в направлении уподобления Христу, а не пытайтесь использовать для своих низких корыстных интересов, развлекаться с помощью их. Почитайте Бога, побуждающего вас к святости. Содействуйте Ему в этом труде. Ведь блуд ужасен тем, что оскорбляет Господа, соблазняет ближнего и наносит ущерб самому согрешающему. Соответственно, и противостояние этому греху начинается с того, чтобы навести порядок во взаимоотношениях с Богом, во взаимоотношениях с ближним и в своей собственной жизни. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!